Будда в городе подкаст. Дхарма военного времени. Ну, в общем, я вот начал эти подкасты, назвал это «Дхарма военного времени». И говорю сейчас вот с вами, с украинцами. Все там в разных условиях находятся. И, ну, я считаю, что важно просто, чтобы ваши голоса были услышаны и теми, кто тоже в Украине, и теми, кто за ее пределами в разных частях мира, и в том числе теми, кто в России находится сейчас. Вот, и поэтому я говорю с разными людьми, и ты как... Мы с тобой, я просто как ставлю в курс дела тех, кто слушает. Мы с тобой перед войной начали такое разговаривать, сделали первую такую встречу, поговорили. И это был сегодня такой довоенный еще разговор. Мы хотели продолжить, но вот продолжение, к сожалению, такое. И давай начнем с того, что просто вот скажи, пожалуйста, кто ты такой, как бы ты себя сейчас позиционировал здесь вот для этой аудитории, которая будет слушать, что ты делаешь, где ты сейчас, как ты сейчас, какое твое там отношение к происходящему, может быть, вот с этого начнем, потом куда-то пойдем дальше.
Ну, собственно, я уехал на Западную Украину с семьей.
Из Киева.
Ну, ты в курсе, да, там да. У меня маленький ребенок, жена, мама, там, значит, еще мама, там, брат и жена. Ну, то есть тут с семьей мы, в общем, уехали из Киева. Ну, какое-то время мы, там, первую неделю мы провели в Киеве. Не знаю, как ответить на твой вопрос, но вот, то есть, я украинец, отчасти у меня свой какой-то процесс происходит здесь, связанный с тем, что военные времена, они сильно отличаются от мирных, именно в том плане, что нужна позиция, и это вызов любому духовному мировоззрению, которое в моем понимании, ну как-то, знаешь, ну для Бога все дети. И с позиции целого у каждого, да, помнишь, как Уилбер говорил, значит, никто не настолько умен, чтобы на 100% ошибаться. И во многом это такая, знаешь, для военного времени разрушительная позиция, потому как только мы начнем всех понимать, тут же что-то внутри слабеет, решимость, уверенность в себе, чувство правоты и подобные вещи. И тогда мы находимся вот в этой самой сложной позиции, что либо мы всех понимаем, но мы тогда проигрываем. Либо мы тогда учимся не понимать, а настаивать на своем, но тогда эта позиция как будто бы менее духовна, да, ну, или с некоторой точки зрения. И поэтому сейчас сложность людей, подобных мне, наверное, быть украинцем, состоит как раз в том, что, с одной стороны, я гражданин своей страны, я житель своего города, я целиком со своим народом, и здесь я живу, здесь я реализуюсь, мне ментально близко то, что ну, как, те ценности, которые мой народ отстаивает и испытывает, и мне больно за то, что происходит сегодня в Украине, и то, что сегодня и с Мариуполем происходит, и с Волновахой, и с Харьковом, и, ну, в общем, по всей Украине, с Умами, с Киевом, в конце концов. И я разделяю позицию большинства украинцев о том, что, в общем-то, Россия перешла все разумные и неразумные, гуманитарные, человеческие какие-то, и просто логические, как-то оправдываемые рациональным смыслом рамки в своей агрессии, в своих попытках что-то донести очень жестоким образом. Вот. И Диалог действительно едва ли возможен ну, как бы в таких условиях и при таком уровне жестокости. То есть то, что делает сегодня министр иностранных дел, то, что делают сегодня какие-то политики, в общем-то, выдерживая то, что они видят, то, что в стране сегодня происходит, и
Имеешь в виду
продолжают.
украинские политики?
Да, Кулебу прежде всего, да, и Зеленского. То есть это действительно очень такая, как это, мне понятная и очень тяжелая миссия, когда ты одновременно где-то внутренне настроен на то, чтобы победить врага, и одновременно понимаешь, что все равно надо поддерживать диалог, и все равно есть что-то в этом диалоге, есть какой-то уровень этого диалога, на котором все равно важно договариваться, начиная с гуманитарных коридоров и заканчивая, собственно, пониманием того, собственно, ну окей, закончатся бомбежки, закончатся силы у наступающей стороны, и дальше что? Ну, то есть, как бы, это же ключевой вопрос, да? Ну, оттесним мы их границы, а дальше мы пойдем на Москву, не пойдем на Москву, значит, ядерный потенциал, ядерный шантаж, еще какие-то вещи, это же никуда не эти вопросы никуда не деваются. И, опять же, сложность сегодня для Украины во многом, мне кажется, в том, что западные партнеры оказались не настолько поддерживающими. Спасибо им за все, что они делают, и то, сколько внимания Украине уделяется. И тем не менее, отчасти они спровоцировали эту ситуацию буквально разжиганием этого конфликта. Отчасти сегодня Украина осталась одна на один с противником, которого надо побеждать, и ну, да, окей, оружие. Но в любом случае люди наши гибнут. И это не только военные потери, это гуманитарная катастрофа, и это уже количество погибших людей, мирного населения больше, чем военные потери. И, к сожалению, есть тенденция к тому, что все будет еще какое-то время ухудшаться. Вот, поэтому я себя нахожу, конечно, в очень сложном положении, именно потому, что какая-то часть меня, и это то, чему я годами учил, за диалог, за способность понять другого, за видение ситуации с большей целостности, да, с какой-то там более высокой перспективы. А какая-то часть меня сугубо украинская, сугубо киевская, сугубо одесская, сугубо николаевская, собственно, с теми людьми, которые гибнут, с теми людьми, которые теряют дома, которые вынуждены покинуть свои жилища, которые тяжело справляются, с которыми я ежедневно разговариваю, которые ко мне обращаются за тем, чтобы справиться, то, что происходит. И я нахожусь, я тоже в очень таком, знаешь, расщепленном состоянии. Я с этим справляюсь.
Вот что тебе вот здесь помогает? Вот здесь, может быть, знаешь, потому что, чтобы наш разговор, ну, понятно, что вот важно просто говорить и говорить о том, как ты и что делаешь. Вот, может быть, какие-то вещи, они будут услышаны и помогут кому-то еще. Вот здесь такой еще аспект нашего, вот этих
Ты
вот
знаешь,
разговоров.
я не уверен даже, что моя перспектива это то, что сегодня надо там большинству людей, потому как, знаешь, как есть тонкая грань. То есть во мне, даже не знаю, как назвать, отчасти психоаналитик, отчасти мастер естественного подхода, или как угодно можно назвать, который говорит, что я понимаю, как работает повторение, я понимаю, как работают циклы, я понимаю, как работает харма. Каждая победившая сторона в конечном счете повторяет путь всех тех, кого она победила. Мы это видим с Россией сейчас очень четко. Это люди не хотят и не могут, и может быть и не время сейчас об этом говорить. Но с точки зрения дхармы, если мы говорим о дхарме, это то, о чем говорил Ницше, это то, о чем говорил Нагарджуна, это куда ни кинь, везде колесо сансары, оно крутится, и крутится именно таким образом. То есть если мы занимаем сторону, если мы воспылали ненавистью и в конечном счете победили своего врага, это празднуем, а не сожалеем по этому поводу или не переосмысливаем это, то мы сильно рискуем потом начать повторять тот же самый виток в своей истории.
Ну вот,
Но
кстати, сегодня сейчас, извини, просто сегодня я веду сейчас такие встречи по утрам. Одна из участниц как раз об этом говорила. Ну, скорее, с такой более психоаналитической, юнгианской, может быть, позиции, что ну вот когда тень, ну вот там Советский Союз победил фашистскую Германию, и сейчас, в общем, вот эта тень фашистской Германии фактически поглотила Россию. Ну вот, такой
Да,
ее взгляд, я не
это не
согласен с
вопрос того, что мы что-то не добили у немцев. Вопрос того, что именно потому, что мы выиграли, именно
ним.
потому, что мы посчитали, что мы, я имею в виду цивилизацию, там, западное общество, значит, именно потому, что мы не поняли, осудили, вытеснили, там, я не знаю, там, куча слов есть на эту тему. Именно поэтому оно никуда же не делось, оно у нас осталось. И то, что оно возродилось, это только был вопрос времени и вторичных причин, как в буддизме говорят. Поэтому тут как бы сложность ситуации как раз в этом, в том, что для того, чтобы победить, надо занять сторону, надо внутренняя твердость, надо, значит, любовь к своей родине, надо видеть, не отводить глаза от тех ужасов войны, которые происходят, и эта боль, она, собственно, ее и можно прожить, по большому счету, если ты понимаешь, что это не что-то просто экзистенциальное, а это вот конкретно есть кто-то, кто тебя бомбит. И ты понимаешь, что тогда та энергия, которая у тебя есть, это энергия на борьбу. Но если в этом заснуть, если с этим целиком отождествиться, если не найдется тех людей, которые вовремя напомнят о том, что, ребята, значит, все несколько шире, все несколько глубже, значит, то мы тоже рискуем в эту ситуацию попасть. Но еще раз говорю, что у меня такое ощущение, что сейчас не время об этом говорить, хотя, с другой стороны, а когда время? То есть, ну вот, а на Майдане было время, а после Майдана, а когда подписывали соглашение с НАТО, ну, в смысле, в Конституцию, а когда там еще что-то, всегда не время. И вот тонкость, опять же, этой позиции в том, что вот эта самая типа а-ля духовная штука или аналитическая, или там терапевтическая, или какая угодно, значит, состоит в том, что время осмысливать — это всегда какое-то время неудобно. Ну, то есть, когда надо садиться, говорить, понимаешь, каждый прав, каждый не прав, значит, давай посмотрим на ситуацию пошире, еще что-то. Всегда хочется куда-то бежать и что-то делать. Что-нибудь подписывать, строить новую Украину, евроассоциироваться, там, я не знаю, там, мы имеем право, мы там еще что-то такое. И эти голоса, которые, они звучали в Америке, они звучали в Украине, они звучали по всему миру, в Европе. О том,
какие,
что...
какие эти?
Голоса о том, что посмотрите, что вы делаете. Mm-hmm. Опять же, если мы говорим о духовности, да, с точки зрения духовности, это прозвучит банально и может быть даже цинично сейчас. Но опять же, в том же юнгианском ключе, например, да, то, что война снаружи – это развернутая вовне война, которая существует внутри. Значит, если произошла война снаружи, если есть такое событие, значит, уровень энергетической заряженности, напряженности, ненависти, там, я не знаю, там, взаимного непринятия был такой, что внешнее событие освободило и развернуло тот уровень вот этого напряжения, который был. Но сейчас я уже представляю, что в меня полетят яйца, если, значит, вместо того, чтобы... как это, поддерживать свою армию, свой народ и разделять ненависть к врагу вместе с Фейсбуком и вместе со всеми остальными, я как будто занимаюсь чем-то другим. Но это не так, потому что я тоже в ярости по поводу того, что сегодня происходит. И я тоже считаю, что с каждым днем Россия теряет вообще возможность видеть в нем хоть какого-то партнера по диалогу, и если не сказать, что уже потеряла. И дальше вопрос стоит в том, чтобы просто идти до конца, идти до победы. И этих голосов уже тоже очень много. О том, что не останавливаться, о том, что пусть политики нам не мешают, армия сделает свое дело, если надо, дойдем там, до Владивостока. И это, конечно, тоже где-то бравада, но я прекрасно понимаю, откуда это идет, из какой боли, из какого... Тут же это очень многоуровневый конфликт. То есть для кого-то это что-то из серии «Мы просто жили, мы просто работали, пекли хлеб». Значит, там торговали, ходили друг к другу в гости. И тут в 4 утра началось. Вот понятный враг, он нас бомбит, поэтому мы, понятно, берем оружие, идем защищать свои дома, свои города. Это очень понятная, это очень, скажем, разделяемая позиция. Но есть и другие позиции. И опять же, любая духовность, она, может, не любая, но то есть, есть люди вполне духовные по обе стороны, кстати. Которые, значит, в России, что мы видим, что какие проповеди читаются в церквях, это же, ну, просто немыслимо, что там происходит. Что-то подобное есть и в Украине, когда говорят, ну вот, все понятно, есть враг, есть духов, там цитируют что-то из Библии, там еще откуда-то, что врага надо победить. И это тоже часть духовности, ну, определенно. То есть время разбрасывать камни, время собирать камни, время осмысливать, время бороться. Все правда. Поэтому тут нет единой какой-то истины. Для тех, кто проснулся в 4 утра и понял, что страну бомбят, а надо идти защищать, там как бы одна правда. Для тех, кто видит ситуацию шире, для тех, кто видит, что этот конфликт спровоцирован, что, значит, уже там, я не знаю, там 5, 7, 10 лет назад уже подобные сценарии предсказывались, и уже были обсуждения по поводу того, что стоит делать, что не стоит, какая политика должна быть на Украине. Это не всех касаются эти вопросы, не все следят за этим треком. И тем не менее люди, принимающие решения, вполне могли быть с этим в контакте. И здесь можно посмотреть на это еще шире, еще с более широкой перспективы. Есть противостояние Востока и Запада, о котором я уже лет 12, наверное, пишу, значит, противоречие ментальностей. Есть, если вообще очень коротко, противостояние России со всем миром, в том смысле, что весь мир боится российской жестокости, которую мы видели до этого везде. В Египте, в Турции, значит, там в Европе, там какая-то такая беспардонность, жесткость, грубость, которую всегда хотели как-то от себя отодвинуть, и мир ее отодвигал. И насилие в семьях, и, ну, то есть насилие как явление, которое, в общем-то, набило оскомину уже всему миру. Есть страны, в которых насилие настолько вытеснено, настолько, ну, та же Америка, да, настолько оно воспринимается как что-то недопустимое, что даже в каких-то, не знаю, бытовых вопросах вот уровень манипулятивности, уровень какой-то вот такой вот обтекаемости, уровень вот каких-то таких вот, не знаю, американцев есть такая поговорка, да, to beat around the bush, как это перевести, ну, в общем, ходить вокруг да около, знаешь, ну, вот это вот, напрямую не сказать нет, там жестко, четко, там вообще не проявлять эту жесткость, вот эти полутона, там все остальное, это же отчасти вот проявилось и в Украине тоже, ни да, ни нет, ни НАТО, ни не НАТО, ни Европа, ни не Европа, значит, обнадежили обещания, там что-то еще, а для России это все какие-то другие сигналы. Противостояние между ними, к сожалению, Украина сейчас в этом, как между молотом и наковальней. И это больше конфликт, это больше контекст. Для меня всегда вопрос, на какую аудиторию мы разговариваем, значит, какие вопросы интересуют, это какие контексты затронуты этой аудиторией. Если это, допустим, дхарма, если, в смысле, что там духовность, и все. Для меня эти вопросы всегда начинаются с вопроса, для Бога все дети, у Бога нет нелюбимых, частичная правота есть у каждого, и частичная неправота, да. И точно этот контекст не всегда уместен, потому как, когда речь идет о защите дома, о выживании, о сохранении по своей популяции, просто о самоуважении, то здесь включаются какие-то другие механизмы. Чисто вот, как бы защита человечности, защита человека, защита жизни, в конце концов. И до вот этих очень общих вещей, на первый взгляд, как бы они в разных плоскостях находятся. Также в разных плоскостях, как модерн и постмодерн, например. Да, где с одной стороны ты целое и смотришь на вещи каким-то таким вот образом, знаешь, из серии «Вдруг ни с того ни с сего зло нас атаковало, и мы должны просто победить это зло, а для этого должны эволюционировать, там, трансцендировать, там и так далее». А есть постмодернистская перспектива, с которой, если что-то с вами случилось, значит, есть история у этого дела. Давайте смотреть, а что такого вы делали в прошлом, или что такое, значит, вы можете делать в будущем, какие циклы, в какие вы включены, из-за чего с вами происходит то, что происходит. И это человека разрывает. И, как правило, человек не может
Это
находиться.
что? Олег, это что?
Еще раз.
Что это разрывает? Это.
Возможность находиться одновременно в перспективе, где я человек, который защищает свой мир, и где я там духовное или какое-то энергетическое существо, которое способно расщепляться, и которое способно мыслить вот так вот сценарно, там, я не знаю, иронично, сюжетно, заглядывая в прошлое, в будущее, а не только находясь в настоящем, в котором бьют, бихи, дают, бери, значит, она требует вот этой самой новой адаптации. То есть, грубо говоря, это уровень метамодерна мышления, в котором я одновременно целое, я одновременно часть и... значит, могу смотреть на ситуацию с исторической или там, как бы, с мультиперспективной точки зрения, да, с расщепленной даже, и одновременно смотреть как целое, которое атакуется именно в своей целостности. Поэтому, поскольку такого навыка сейчас массово не наблюдается, еще раз, то, конечно же, это очень сложно. Для большинства людей правда в этой ситуации состоит в том, что надо защищать свою страну. И я их целиком полностью поддерживаю и, насколько могу, делаю вклад в это. И разделяю желание своей страны держать победу. И это очень искренне. Но, с другой стороны, есть часть меня, которая видит контексты шире, которая видит, что, окей, значит, есть какие-то геополитические игры, значит, в которые задействована куча игроков, главных игроков мы знаем, там, Китай, Америка, в меньшей степени Евросоюз. Как бы, есть большое желание многолетнее у западной цивилизации справиться с Россией и с ее огромными размерами. И эти цели систематически, или не так, системно, значит, реализуются с помощью каких-то стратегий, которые не всегда видимы, не всегда понятны. Но они успешно, вот в данном случае, нашими руками решаются. И, окей, может быть, не время просто сейчас об этом говорить. Извини, я много эфира уже занял в ответе на один вопрос.
Нет, все хорошо. В смысле, что это важно, как именно, что именно и как именно ты говоришь мне лично. Вот, это важно. И, ну, я здесь, опять же, перенося это на какую-то свою такую маленькую историю, да, соотнося с собой. Понятно, что я сейчас не на войне, реально физически. Но я понимаю, о чем ты говоришь, как мне кажется, и вот об этой, как минимум, двух этих перспективах. Одна какая-то глобальная, большая, видеть действительно вот эту большую картину, где нет действительно там таких совершенно правых и совершенно виноватых. И вторая, вот это действие из позиции, ну вот, соответственно, если меня атакуют, мне нужно защищать вот свою там семью, себя и страну и так далее. И действительно, я тут согласен, что у большинства просто людей нет никакого вообще навыка, как это возможно, быть вот одновременно в двух позициях или как-то, ну, удерживать хотя бы вот как маятник вот так вот. Для меня, например, ну, как я говорю, что перенося на свою историю, для меня таким тренингом был, ну, в общем, моя практика ведения групп, например. Когда я веду группы физические, вот такие в основном, то, ну, мне важно быть не отстраненным, там, не вот из позиции наблюдателя, там, я предлагаю какие-то упражнения и дальше наблюдаю, что там с людьми происходит. Мне важно по возможности, если это не мешает этим процессу, участвовать там прям максимально. И поэтому я там вовлекаюсь эмоционально, я там часто, там, если это сильный эмоциональный процесс, я там могу плакать, там, рыдать вместе с кем-то, ну, в общем, как-то переживать все эти чувства. Но при этом остается вот эта вторая перспектива, что я ведущий, и я в любой момент могу там остановить это свое рыдание, например, если это прийти там на поддержку кому-то еще, и вообще держать вот как поле всей группы. И я понимаю, что этот навык у меня, ну, вот наработался там за 30 лет работы вообще-то с людьми. Я понимаю, что для многих сейчас это очень трудно вот удерживать сразу несколько позиций. Но в то же время, вот если мы все-таки действительно говорим о каком-то развитии там духовном, то для меня лично это вот про это как раз, что умение не залипать в одну позицию, да, и в то же время действовать из одной позиции, как вот, как ни парадоксально. Но здесь для меня это, опять же, если с буддизмом, как-то к буддизму обращаться, то все тот же Нагарджуна с двумя истинами, он как-то вот здесь про это для меня. То есть есть абсолютная истина, и мы можем ее иметь в виду. И есть вот эта очень конкретная истина, где нужно действовать, где нужно выбирать постоянно как личности, как вот меня, как отдельной сущности какой-то субстанции, которая с точки зрения там какой-то глобальной истины, в общем-то, ну, как бы не существует, да, вот. Но одновременно она есть как будто. Вот, поэтому, ну, я здесь тебя понимаю и понимаю, в общем-то, ну, вот эту сложность, то есть у меня, например, там тоже сложность своя, то есть я же гражданин России, у меня паспорт есть, и как бы, но просто для меня как сильно вот, вот, с этой, вот в этой вот позиции, как ты сказал, что важно определить позицию, она для меня определилась, ну, в первый же день, в общем-то, как только я узнал о бомбежке, все, как бы, я выбрал сторону, она украинская, вот, вот это, если говорить об этой относительной позиции, и потом, соответственно, у меня шел дальше процесс, там, через несколько дней, там, я написал, через 3 дня написал этот пост, объявляющий об этой позиции, чтобы всем было ясно, кто там за мной там следует. Не такой большой этот инфлюенсер, но какое-то количество есть людей, чтобы они поняли, кто я, с кем, вот с кем они сейчас общаются. Я позвонил брату через какое-то время, сказал, что я, скорее всего, с очень большой вероятностью не приеду в Россию, пока этот режим в России, пока этот режим там существует. То есть у меня, ну, какая-то такая позиция, что вот я на стороне Украины, живу я сейчас в третьей стране, в Словении, а гражданство у меня российское. Вот, но при этом мне, тем не менее, все равно очень важно сохранять вот эти связи с людьми. И многие вот из россиян, как раз моих близких, они, естественно, как-то разделяют ценности мои. И мы вот до сих пор существовали в одной группе, скажем, у меня была годовая программа. Мы жили там вместе, вот украинцы, россияне, там из разных стран все. И эта группа продолжается, и для меня сейчас очень важно как раз вот ее сохранять, ее хранить как драгоценность, вот эту часть тоже сохранять, вот эти персональные отношения с конкретными очень людьми, вот, и в том числе, например, с братом с моим, с которым у меня, ну вот у него там, он вот и как раз сейчас оказался из тех, которые про 8 лет толкуют там. Вот, он, конечно, не злостный, вот, но вот это так, но мы сразу с ним решили, что через нашу семью это не должно пройти вот этот фронт. И это, конечно, очень сложно именно удерживать все эти перспективы одновременно. Я тут тебя очень понимаю как раз.
Знаешь, да, мне очень отрадно, что у нас есть президент, звучание которого, именно интонация, мне дико импонирует. Ну, в том смысле, что я в нем слышу тот голос, который достаточно твердый в своей уверенности, в победе, в защите Украины, в нежелании сдаваться, в вере в свой народ, в своих людей. И одновременно, как бы это так точнее выразить, неприятие того, что делает противник, и отсутствие такой, знаешь, животной ненависти в этом направлении. То есть вот это какая-то, не знаю, это духовная способность, какая-то, знаешь, ну, как бы наработанная способность души, благодаря чему, наверное, интуитивно народ страны выбрал его в президенты, несмотря на его экономическую во многом безграмотность первые годы, значит, какие-то там отсутствие каких-то навыков, политическая какая-то неопытность, еще какие-то вещи. Он где-то внутри и в душе для той роли, в которой он сейчас находится, имеет удивительно гармоничную позицию. И она не философски, знаешь, как-то там вот изучением каких-то там модернизмов вырабатывалась, а она где-то внутри чисто по-человечески в нем присутствует. Возможно, потому что у него и еврейские корни, возможно, потому что он много работал в России, но в любом случае такое отношение не ненависти к русскому как явлению, вот ко всему, и одновременно глубокая вера в свой народ и непринятие навязываемых вот этих вот там каких-то условий и способность вести армию. Для меня это, не знаю, большой подарок, наверное, в этой ситуации. Потому что я не представляю себе другую фигуру, которая бы сегодня вела себя настолько где-то внутренне сбалансированно. Точно не прошлый президент, точно не какое-то там, не знаю, там еще окружение, хотя сложно уже сказать, ситуация все равно лепит людей, исходя из того, как народ воспринимает и как что. И, конечно, тонкий момент здесь состоит в том, что народ Украины сегодня готов идти до конца за победу. И, конечно, в этой готовности идти до конца мы, собственно, рискуем разозлить противника и значит, получить еще больше гуманитарных каких-то и вообще, в принципе, разрушений страны. Еще непонятно, куда и как это дальше выльется, опять же, с ядерным потенциалом и все остальное. Но точно точка еще это не пройдена, мы еще не находимся в точке компромисса. То есть пока мы находимся в точке, в которой боевой дух силен, в которой взаимопомощь людей совершенно невероятная. И это очень много гордости вызывает, и сопричастность, и как-то, не знаю, там, включение в эти процессы, оно, ну, в общем, это что-то очень и быстро развивающее, и дающее какое-то новое качество, которого, может, раньше не было на фоне этих всех дрязгов между политиками, между там разными направлениями внутри страны. Сейчас страна сплотилась как никогда.
Да, кстати,
Вот.
вот тоже меня это поражает и как-то восхищает. Я, ну, сегодня я сейчас на связи, ну, примерно там с 50 человеками из Украины. И я вижу, насколько вот эта поддержка работает, действительно. И даже те, кто выехал в статусе беженцев, кто остался в разных местах, все на связи, все делают что-то физически, там, ментально, в смысле, говорят друг с другом, протягивают руки. Это очень важно, конечно. А по Зеленскому, да, я тоже очень, я восхищаюсь прямо и даже вот по его этому эмбодименту даже, вот как он, то есть из какой точки он говорит, как он говорит, и в том числе, как он обращается и к западным партнерам, да, то есть он тоже очень ясно, мне кажется, им говорит, вот, и он говорит о том, что,
Да,
в чем они,
безраболепие, да.
да, очень важно это, мне кажется, так очень ясность и твердость. То, что как раз и важно на войне сейчас. Да. Ты сам, вот, может быть, сейчас опять все-таки ты как специалист, да, в поддержке там людей. Что ты делаешь сам? Вот как ты, может быть, делаешь это? Потому что, ну, действительно, вот ты говоришь, что непонятно, к какой аудитории мы обращаемся, действительно, очень разнообразно, в этом тоже сложность. Потому что вот я сейчас тоже те же даже группы веду, и приходят люди, вот, приходят из Украины, приходят из России, пока там есть связь и в Украине, и в России, и из других стран русскоязычные. И вот мы сидим все в одном пространстве. И это очень сложно, потому что каждый свое состояние. И у кого-то там, у россиян очень много подавленности, чувства вины, и, ну вот у тех, которые ко мне приходят, понятно, что это люди особого склада, особых ценностей. У украинцев, понятно, много вот этого, собственно, мы стоим за свою страну, мы вот этой правоты моральной, что и энергии. В том числе там вот у нас есть одна сейчас женщина, я как раз с ней с первой поговорил, Галина, и вот они сейчас в Чернигове, там под в блокаде уже, и вот и, ну, каждый день она выходила на связь, и каждый день была некая динамика, да, ухудшение физической там ситуации, да, постепенно там исчезает свет, вода, тепло, все. Вот сегодня она уже говорит, что вот она вышла буквально и тут же прервалась связь, она там показалась, связь прервалась. Кстати, она русская, она вот вышла замуж за украинца, жила в Киеве, сейчас живет там. И, в общем, очень сложная ее внутренняя ситуация, она прям как-то на всю группу поддерживала там нашу, вот всех очень разных людей, опять же, из того места, как она говорила, что она говорила. Чем было важно для всех слышать это. Вот. И, ну, вот я хочу тебя спросить тоже, как ты, как все-таки вот специалист, работающий с людьми, поддерживающий в поддерживающей профессии, ты ее создал фактически свой метод. Что-то ты делаешь, что ты используешь. Можешь просто рассказать, как чуть-чуть, если есть возможность.
Ну, тут, конечно, сложно. Конечно, я каждый день все равно общаюсь с людьми. Сейчас это не имеет характер групп. Я, наверное, тебе объясню, почему. Я попробовал пару раз выйти в эфир, смотрю, насколько... Сейчас, дай попробую объяснить это. В первые дни я в эфир вышел, и это было какое-то очень раздерганное, расхристанное такое поле. А я же по роду деятельности по большей части занимаюсь как раз, опять же, прояснением сценариев того, во что мы играем. Как раз тут и духовные инструменты, и постмодернистские, и всякие разные, они как раз и призваны показать, собственно, как мы оказываемся в той ситуации, в которой мы оказываемся. А сегодняшняя ситуация такая, что навык-то нужен другой, наверное. В большей степени как раз помочь людям вообще собраться и остаться в контакте с собой. То есть не разбираться, а наоборот собраться. И он как раз такой очень более психологичный, терапевтичный, уж точно не психоаналитичный. И здесь, когда люди индивидуально обращаются, мы как-то используем весь инструментарий, знаешь, который есть для того, чтобы как-то там выйти на какие-то
Там просто
точки.
за процессом ты идешь, здесь вот этой встречи, собственно, что
И так
рождается.
тоже, и так тоже. Не всегда за процессом, потому что здесь некоторым людям, и, кстати, это часть процесса, наверное, тоже важно, что у меня есть какая-то уверенность, она действительно есть. Ну, то есть я вижу, что этот процесс не хаотичный. Для меня он вполне себе прогнозируемый, контролируемый. Есть какие-то, еще раз, в моей иллюзии есть какие-то силы, которые повлияли на то, чтобы это развернулось. Точно так же с коронавирусом. Знаешь, для кого-то это хаотичный процесс, который вдруг ни с того ни с сего вспыхнул, и вдруг ни с того ни с сего, значит, там мир его победил. Для кого-то это процесс контролируемый. Кто-то верит в теории заговора, кто-то верит в какие-то лаборатории, кто-то верит в Билла Гейтсов, и еще что-то там такое. Но в любом случае правда где-то находится посередине. Точно так же этот процесс для меня это не просто так, вдруг ни с того ни с сего. То есть, еще раз, некоторые люди так мыслят. И, к счастью или к сожалению, их немало, которые мыслят так, что зло спонтанно, что вдруг ни с того ни с сего на хороших парней, без всякой на то причины, нападают какие-то злые парни. И хорошие парни должны, значит, выйти на новый уровень своей силы для того, чтобы победить плохих парней, и так до следующего раза. И это очень такой марвеловский взгляд на жизнь. Значит, и...
Марвеловский, ну это вот супергерой, да, Марвел, что ты имеешь в виду? Я просто не...
Да. Ну, то есть вот, да, такие супергерои, это такое, ну, можно сказать детский, можно сказать
Черно-белый
американский,
мир.
можно сказать черно-белый, можно там еще как-то. А есть какой-то другой взгляд на вещи, когда, ребята, вы что-то не осознавали, своими действиями вы причиняли кому-то какие-то неудобства, и потом вдруг ни с того ни с сего в 12 ночи приходит сосед с кувалдой, бьет вам в дверь и говорит, когда вы, наконец, музыку выключите. И ты понимаешь, что это не спонтанное зло тебе в дверь вломилось, а все-таки как-то до некоторой степени есть твой вклад в то, что это там происходит. И вот как бы сложность позиции именно в этом. И здесь, опять же, мы возвращаемся к вопросу, что для того, чтобы что-то осмысливать, человек должен быть в состоянии это осмысливать. Когда взрываются бомбы, я это сам ощутил просто. Я видел танки, я был на улице, когда была перестрелка. Значит, я присутствовал, когда там были взрывы и вылетали окна. Я знаю, что такое спать и просыпаться вот уже от взрывов. И знаешь, ну это такой не самый приятный опыт, и в этот момент, ладно за себя, а за близких начинаешь беспокоиться, и когда это происходит там день, два, три, значит, ну как бы это шокирует, это внутри, значит, ты теряешь свой центр, ты не понимаешь, куда бежать и что делать, и как с этим справляться. И я понимаю, что многие люди находятся в этом состоянии уже долго, уже 2 недели. Ну, то есть это, ну, как бы, я в какой-то момент не выдержал, я понял, что, ну, я не могу допустить ситуацию, что ребенок там по ночам просыпается, плачет, как бы мы в
Да,
шоке.
у тебя же вот он сколько месяц, два? Что
Месяц,
такое?
месяц,
Месяц.
ребенку, месяц, да. Вот, и понятно, что мы выехали. А сколько людей, которые остаются там, да, в том же Харькове? это трэш. И поэтому сейчас выходить к людям с тем, чтобы рассказывать, смотрите, ну, то есть, как бы, тут все сложнее, это, наверное, не то, что нужно. И это мой основной навык, это мой рабочий навык, это способность смотреть на ситуацию шире, выводить людей на это осознание, но это возможно применить только к человеку, который находится в ресурсе, назовем это так. Если этого ресурса нет, человека надо собирать. И здесь я делаю, что могу для того, как бы из того, что я знаю, из того, что в моем арсенале есть для того, чтобы помогать собраться людям.
Ну вот, можешь
Есть много людей,
чуть-чуть
которые это
здесь
делают лучше,
остановиться,
чем я, и это тоже.
что тут, что ты делаешь, примерно, ну, хотя бы в общих чертах.
А ты знаешь, ну вот опять же, процесс от процесса отличается, но когда человек приходит и не может собраться, ну, кстати, после нашего разговора вот у меня вот уже тоже будет встреча на ту же тему. Есть много техник, которые такие чисто бытовые, которыми люди пользуются, и они эффективны. Вспомнить то место, где ты был в ресурсе, даже так. Место на земле, место во времени, себя в каком-то возрасте. Тактильно, на уровне запахов, на уровне, ну, то есть всех модальностей, всех органов чувств. Значит, поставить цели в будущем, которые тебя могут мотивировать, собирать и настраивать. То есть любые телесные практики, которые тебя в тело возвращают нормально, крепко. Практики работы с целями, которые дают тебе смысл, которые дают тебе основания, чтобы жить дальше и чтобы было понятно, ради чего и как, и какие средства использовать, чтобы туда двигаться на сегодняшний день. Все это работает. Конечно, когда приходит человек, и ты абсолютно прав, и у нас есть эти тоже инструменты в работе, когда мы следуем за процессом, смотрим, собственно, где самое болючее место для человека, только уже не с точки зрения аналитики, посмотреть, собственно, что там не доделывается, а с точки зрения, как там можно найти ресурс, чтобы собраться. Для меня это, опять же, работа, почему она не массовая? И почему просто так люди уже не могут сидеть в кругу и на одного человека смотреть и наблюдать за его процессом? Потому что не в ресурсе это разбирать. Когда это процесс одного человека, кому я могу помочь, да, мы идем внутрь и смотрим, какой ресурс можно найти в той точке, где человеку страшнее всего. И там есть, возможно, злость, возможно, какая-то, не знаю, какое-то требование к миру, возможно, какой-то, ну, вот этот самый переключатель, в котором появляется какое-то ощущение стержня. Вот там, где трясет, это может быть страх, это может восприняться как импульс к действию, как внутреннее какое-то ощущение своей силы. И вот в этой точке, если переключиться, то оно собирает и очень неплохо. То есть появляется вот это вот внутреннее ощущение твердости какое-то там, где было просто, ну, вот земля из-под ног. Поскольку я сам это не раз переживал, как в духовных практиках, так и вот даже вот когда все это началось, знаешь, вот это вот ощущение, что все непонятно.
Рассыпание всего, разрушение.
Рассыпание, абсолютно точно, да. То для меня тут без духовности тоже сложно обойтись. В том смысле, это какая-то другая уже духовность, да, более христианская для меня.
А
В том смысле,
в чем отличие?
что-что?
В чем отличие? Более христианская это по сравнению с другая по сравнению с чем? По сравнению с буддийской?
По сравнению с буддийской, да, потому что буддизм учит хорошо умирать, по большому счету, да, и как бы разотождествляться, да, ну, как бы в самом простом каком-то, может, бытовом понимании этого слова, да, учит разотождествляться, так, чтобы проходить через какие-то штуки. И это один из способов. Но то, что мне кажется эффективным сегодня, особенно в христианском поле, которое Украина сегодня, это все-таки практики другого толка и практики, когда ты можешь, наоборот, крепче отождествляться с тем, что позволит тебе завтра возродиться. Да? Ну, то есть, как бы, возвращаясь к опыту Иисуса, то есть что-то было в нем такое, что позволило, опять же, верить, не верить в эту мифологию, но, тем не менее, для тех, кто в резонансе с этой историей, это опыт именно возрождения, а не опыт оставления этого мира. И способность возродиться, пройти через смерть и выйти в этом новом качестве, и воскресение себя, да, вот в этом новом качестве, прохождение через опыт смерти и возрождение, оно как внутренний опыт, который мы можем проходить сейчас вот, в состоянии, когда нас разбирает, это тоже очень эффективная практика. То есть если мы идем в процесс, с тем, что в той точке, в которой человек разлетается, в этой точке найти то ядро, за которое можно сказать, что это ну, либо та цель в будущем, либо то какое-то качество, либо какая-то вера во что-то, что позволит тебе пройти через все. И если это кристаллизуется, если ты начинаешь понимать, вот что вот это то, ради чего я хочу жить, это то, что мне дает силы жить. Не просто умереть, разотождествиться, все отпустить и прожить это в состоянии между мирами, да, в таком зависании, а потом подняться, и когда все пройдет, двигаться куда-то дальше. А напротив, усилить сжатие, как бы схватиться, но не за все, не за то, что распадается, а в том, что распадается, найти то, что как раз неизменно, то, что для меня сущностно, вот именно вот в таком гуманистическом смысле, то есть то, что я не, с чем не хочу разотождествиться, то есть все остальное отпущу, а это для меня настолько принципиально, что ради этого я готов жить дальше, я готов через это пройти, и для меня это какая-то сущностно, личностно-сущностная какая-то вещь, какая-то глубинно важная, значит, возможно, связанная с близкими людьми, возможно, с какими-то целями, возможно, с какими-то ценностями, с которой я готов отождествиться и пройти это умирание и вынырнуть потом в новом качестве.
Кстати,
Это
знаешь,
работает, да.
я вчера просто вот, ну, так как-то вчера вечером как раз что-то подумал, вспомнил, а ведь скоро, ну, скоро уже достаточно скоро Пасха. Я не помню, когда она будет, но я еще подумал, успеем ли мы до Пасхи? Успеем ли мы закончить, победить, возродиться? Ну вот, но в целом, действительно, это метафора, что, ну вот, мы проходим сейчас эту смерть и пройдем к возрождению. То есть она у меня как-то тоже прям родилась. И, ну да, это очень важно сейчас, мне кажется, вспоминать об этом.
Но опять же, для меня это тоже какой-то очень метамодернистский какой-то взгляд. Вот именно в момент, когда весь мир разлетается, важно уметь одновременно совершить два действия. Раз отождествиться с тем, что все равно разлетится, и все равно ты это не удержишь, и одновременно в этом всем мусоре, там, да, или в этом всем хаосе увидеть что-то, с чем ты готов все равно, за что держаться, за что отождествиться, и с чем пройти, и с чем, неважно, в новую ли жизнь пройти, в новый или день пройти, но что-то, что для тебя принципиально важно, и что дает тебе вот, веру в то, что и Бог тебя не оставит, и значит, новый день возможен, и он не бессмысленен, и он не случайен, и есть какой-то смысл в том, что ты живешь дальше, и что вера в то, что ну, мы не брошены, знаешь, но как бы мы, в экзистенциальном смысле мы не оставлены, мы не предоставлены самим себе, а наоборот, есть какая-то сила, которая делает каждый наш вдох очень осмысленным и движение очень направленным. И вот здесь для меня вот совмещение этих вещей, оно очень, знаешь, как процессуально. То есть это можно, когда вот есть живой процесс, живой человек с его живой историей. Возможно, это мое ограничение какое-то, но когда есть живой человек с его процессом, это как-то удается сделать так, что качественно это происходит. С работой на группы есть какое-то количество, достаточно много сейчас поддерживающих и групп, и ведущих, которые умеют это делать массово, но это не моя сильная сторона, да, но в этом ключе работать с группами. Поэтому делаю, что умею, значит, и как-то вижу ценность в этом, потому что, ну, я не воин, я не служил в армии, я никогда никакой военной кафедры, ничего такого, как бы этого не касался. И, может быть, уже, знаешь, как бы 10 раз подумал, а хорошо ли это, что в моей истории это так произошло, или надо было как-то там по-другому, но не вижу необходимости сейчас этому учиться, могу быть полезен на своем месте. Сейчас, мне кажется, каждый должен делать то, что у него получается лучше всего, а армия наша, ну, я душой поддерживаю то, что они делают, и их героизм, и решимость, и вот с ограниченными средствами и вооружением, которое есть, практически творят чудеса. То есть тут очень много восхищения и внутренней солидарности, скажем так. Ну, вот.
Я тоже сегодня, знаешь, ну вот если продолжать какие-то вот эти архетипические истории, там вот Возрождение как одна из историй, прохождение через смерть, и, ну это тоже как путь героя, мифологема пути героя, что герою нужно пройти через эту смерть, чтобы возродиться. Одна из, ну вот то, что мы там обсуждаем в моих группах как раз, это люди говорят, что это одна из опор, да, когда они говорят, что, окей, я герой своего путешествия. На своем месте, действительно. Кто-то вот там прямо под бомбежками, кто-то запертый в России, не видящий выхода, кто-то, у кого через семьи прошло вот это, что один на одной стороне, другой на другой. Вот у каждого свой какой-то бой, какая-то своя смерть и свое возрождение. Это одна метафора, которая вот, ну, вот я вижу, что помогает людям, если они вспоминают об этом, что если я герой, то вот по какому пути я иду. А сегодня я тоже еще вспомнил, ну, вот мы там из нашего обсуждения в группе родилась эта метафора о том, что вот я сохраняю, да, что я сейчас могу сохранить, о чем позаботиться. И вот, ну, мне тут естественным образом вспомнилось, это индуистское, это Тримурти. Их, значит, три единства этих богов и трех аспектов фактически. Брахма, рождающий все, порождающий Шива, разрушающий, и Вишну, Кришна, сохраняющий. И они существуют одновременно, и в нас одновременно сейчас. И вот, ну, конкретно в контексте нашего разговора я, ну, как предложил людям подумать о том, что важно сейчас сохранять как раз. Вот мне кажется, то, о чем ты тоже сказал, вот на что можем опираться. Вот то, что разлетается, что разрушается, ну, неизбежно разрушится. Но что я могу через это разрушение пронести, вот какую ценность, какие связи, опять же, вот с людьми, если это ценности. И сберечь это, действительно, сберечь где-то сердце и пронести это очень так как-то, постараться сохранить и бережно пронести. А третье, вот опять же, как отклик на твоем, ну вот просто опять же, как-то вспоминая там о дзен-буддизме, как о моем основном таком пути, там же всегда, ну вообще в буддизмах, вот конкретно там в японских, например, я больше эту историю знаю, там этот шел спор, до сих пор он там идет, про две силы, опоры, две опоры. Одна, значит, на себя, вот моя сила, вот я делаю, я пробуждаюсь, я прохожу, я опираюсь только на себя, вот это я. Вот как раз это путь героя такой, вот сквозь все, и я герой, я, значит, иду. А вторая – это вот обращение к другой силе, да, вот так она называется, своя сила, другая сила. Ну вот, это, соответственно, какие-то путь фактически такой молитвы и обращение к высшим силам, вот к Будде как некой, то, что есть, как бы, вот в этих отношениях, да, вот есть я, и я обращаюсь к этому, как призывая это поддержать меня. И вот, собственно, ну, скажем, история Догена конкретно, она была об этом, то есть он не мог понять, как ему это все совместить, вот эти две, потому что, с одной стороны, вроде бы, да, он верит, он понимает, что вот это, как вот, буддовость уже существует, она где-то существует, ему нужно просто отдаться ей, но если она существует, то тогда зачем вообще что-то делать самому? Вот, там, добиваться чего-то, идти своим вот этим индивидуальным путем. И вот он искал этот ответ, и, ну, в итоге вот он все-таки как-то, мне кажется, он сложил это внутри и попытался это передать там через свой текст, через свое учение. Собственно, через как воплощение. Вот мне это очень важно сейчас тоже, ну, это вот последние там, не знаю, лет 15, для меня это мой такой путь, прям вот я чувствую, что вот это сила, но, ну, мы можем назвать это ценностями, опять же, вот то, что важно, то, что для меня персонально важно, но оно архетипично, оно важно для всех. И тогда это мне нужно как бы стать аватаром этого. Ну вот если опять перекидывая мостик к индуизму, вот эти все эти боги Вишну там, да, ну вот, кстати, у Вишну очень много этого было, что он воплощался в конкретных героях, да, Кришна там, какие-то вот эти героями мифологии индийской, когда этот бог воплощался в конкретных людях, в их конкретных действиях. И вот здесь для меня это та же самая идея Догена, что есть эта сила уже существующая сейчас, какая-то важная, наполненная ценностями. И тогда мне нужно сделать просто, ну, как бы насколько я могу сейчас вот сделать это своими руками, да, провести это через себя. Как раз и тогда, может быть, обращение к этому, оно происходит через мое действие, я провожу через себя это. Ну и вот тут для меня это все складывается как-то в то, что ты сказал сейчас, последнее уже, что на своем месте делать, то, что я умею, что я, собственно, потому что мы умеем то, что для нас ценно. Ну, мы этому учились, да, всю жизнь там так или иначе, каждый вообще человек. И вот тогда эту ценность проводить на своем месте.
Да. Ну вот мы это еще можем немножко расширить на уровень целой страны, потому что то, что делает сегодня Украина, по большому счету, это все то же самое, только на уровне не индивидуальной практики, а на уровне коллективной. Потому как вот для меня во многом, знаешь, как я последнее время еще в сторону иудаизма и Израиля поглядываю. Потому что при всем, при том, что философия еврейская, она вполне себе, ну, кстати, опять же, Левинас еврей, Деррида еврей, Бубер еврей, да, то есть как бы много было и сионистов, и иудеев, которые там, Бениамин, Розенцвейг, да, то есть ну, как бы, вся идеологическая традиция, по большому счету, она же из иудаизма происходит во многом. И я смотрю, но все равно Израиль сторону занял. И в конечном счете противостояние с Палестиной, да, но как бы вот эта, опять же, мембрана между Востоком и Западом, она сегодня там имеет такую конфигурацию, а Украина сегодня это решает вопрос немного по-другому. И вот то, как раз о чем ты говоришь, да, когда одновременно надо взращивать свое «я», и оно должно быть достаточно сильное, субъектность, она должна окрепнуть. То есть, да, вот постоянное обвинение России в том, что Украина не субъект, что Украиной постоянно кто-то манипулирует, что, что внешнее управление, что там еще какие-то вещи. Отчасти, может, в этом есть зерна определенные там, да, истины. Но, тем не менее, в той борьбе, которая сейчас происходит, и которая удивляет и Восток, и Запад, и Евросоюз, и Россию, Украина показывает себя как отдельную большую крепкую силу, как субъекта, как людей, как нацию, уже, которая самостоятельно вот, всех удивила и имеет уже свою какую-то линию, выкристаллизовывает поведение. Вот ты правильно говоришь, там Зеленский, да, уже и на Россию смотрит без злобы, но и без ожиданий каких-то, и на Евросоюз, и на США смотрит не только с протянутой рукой, а вполне себе с критическими уже, значит, высказываниями по поводу того, что ребята, значит, что это было вообще. Значит, сначала обещали, а потом просто отвернулись в трудную минуту, по крайней мере, в каких-то очень принципиальных вещах идентичности, в вопросах идентичности, не в помощи, а именно в вопросах идентичности, свои, не свои, наши, не наши, готовы вписаться, не готовы, вот, вот этот вот момент. И вот, собственно, мы как раз на уровне всей нации сейчас именно этим и заняты, то есть, с одной стороны, мы взращиваем свою вот эту яйность, свою какую-то субъектность, цельность, а с другой стороны, мы по-прежнему остаемся мембраной между Востоком и Западом. Как бы там это сейчас ни звучало, но есть разные ценности. Европейские ценности, они, или, скажем так, отношение Европы к нам, как к чему-то, что мы вас поддерживаем, но мы не готовы признать вас нами в полной мере. Да? И Россия, которая готова признать нас своими братьями, но при этом обходится настолько жестоко, что с врагами так не обходится. Да? Вот она предполагает, что у нас как раз взращивается позиция, в которой с одной стороны есть я крепкая, с другой стороны оно иллюзорное. Но сама иллюзорность, как мы знаем, иллюзорна, ну, в смысле, само понятие иллюзорности иллюзорно, или там пустота пуста, как у Нагарджуны. Именно поэтому, а я нельзя сказать, оно иллюзорно или реально. Значит, вот двойственность этой ситуации, она как раз и взращивает то качество, которое, мне кажется, в мире очень не хватает для того, чтобы что-то качественно сильно поменялось. И вот эта вот, что ли, коллективная новая ситуация, которую мы имеем сегодня в Украине, она для всего человечества, мне кажется, дает вот какую-то новую возможность для скачка, да, какой-то портал, который не просто уже остается где-то в трудах там, да, каких-то философов, которых мало читают, да, того же Дериду, там, да, с какими-то его подходами, там, как некий практический пример. И вот это новое изменение, сущностное какое-то, да, которое тут появляется на этой территории, в этих людях, которое никакими другими способами, наверное, ну, вот, чем вот такими сильными потрясениями, оно не вырастает. И это, с одной стороны, невероятно болезненно, и быть в этом, новости эти смотреть и участвовать в этом. Хотя, опять же, начинаешь участвовать, но менее болезненно. Уже действие, оно снимает этот уровень тревоги и стресса. Вот. А с другой стороны, это очень красиво. Потому что то качество, которое здесь вырастает, я верю в то, что оно как-то даст какое-то преимущество и нашим людям, и миру в целом. Его раньше так не было. Да, то есть вот это вот, что ли, западное лицемерие, которое рождается из неприятия насилия, и вот это русское насилие и решение силовым способом, пугающим способом любых вопросов, они сегодня разнесены по разные стороны вообще вселенных. И та правда частичная. И очередной раз мы схлёстываемся на территории вот этого вот, знаешь, как бы одни насилием, вторые какой-то излишней либеральностью. Ну, в общем, старые разговоры. Вот. Но для меня вот это взращивание нового какого-то качества в украинцах, оно, ну, для меня какая-то реальность, которую я вижу каждый день в тех людях, через те испытания, которые Украина проходит. Не знаю, как это с твоей перспективы видится, там, с твоей стороны, но для меня это прям вот налицо.
Да, я тоже вижу это и сильно это восхищает и, ну, как-то завораживает даже. Это, ну, вот, что наряду с ужасом и с, там, ну, сильно я просто в контакте со многими людьми, которые сейчас очень сильно страдают, ну, физически, там, вот я говорю, что вот это вот, например, в Чернигове, там, сегодня буквально у нас на глазах она появилась и исчезла. Это, конечно, все сердце рвет. Но при этом вот еще параллельно вот это восхищение тем процессом, который происходит именно собирание нации, как вот ее прямо рождение на наших глазах, именно такой крепкой, устойчивой, опирающейся на понятные ценности. И действительно возможно, видимо, ну только вот, ну или может быть не только, но вот, в всяком случае это сейчас происходит через такой вот огромный, просто огромнейший вызов и напряжение вот это. Ужасное. И, ну вот, да, это что-то рождение нового, но вот одновременно со смертью, вот и буквально физической, и с ужасом, разрушением, рождение нового прям какого-то жизни мира. Это сильно, сильное переживание, но в том числе, кроме всего прочего. Вот, и я надеюсь, что это сильно как-то повлияет на... Потому что все сейчас на это смотрят. Ну вот и Запад я вижу. Ну вот буквально сегодня я открыл новости, что они сейчас вроде бы в Европейский Союз решили таки быстро принимать. И, ну, понятно, что как это будет развиваться, все непонятно, еще непонятно, но вот это вот восхищенный взгляд, ну, вот я там, опять же, у нас тут смотрю новости и так далее. Словения маленькая страна там и так далее, но есть... отношение к этому вот, особое, да, вот к Украине, как к такому вот рождающемуся крепкому, крепкой сущности такой. Вот, и да, и то есть все эти, с одной стороны, иллюзорные там идентичности, можем говорить об иллюзорности, но с другой стороны, это очень конкретно и очень не иллюзорно, очень одновременно. Так что, да, я здесь так вижу это, и ну вот так же и меня это, ну как-то вот я говорю, что прям какое-то очень масса переживаний связано с этим. Олег, ну я тебя не хочу долго задерживать, и просто, знаешь, напоследок вот сейчас всех, кого я, с кем я разговариваю, спрашиваю, ну как бы опять, есть ли у вас какое-то послание миру, это может быть сильно вот мы не знаем, какая аудитория, да, то есть она разнообразная. То есть люди очень разные могут это слушать в разных... Ну, в любом случае, люди неравнодушны, вот так можно сказать, людям, которым не все равно, люди, которые пристально смотрят сейчас и внутри Украины, и в России, и в других странах. Вот если у тебя какие-то слова, вот очень разные у людей, может быть... Да, что-то сказать.
Ну, прежде всего, конечно, хочется попросить поддержки Украины для тех, кто за рубежом. Хочется, чтобы в нас верили, в нашу победу, в смысле, что... Не в смысле победу, знаешь, такую с надрывом, что вот как бы там всех порвем, а в то, что действительно Украина где-то в глубине души... Сейчас найду слова. Я, ты знаешь, тоже думаю над этим. Ну, а кто такие украинцы? Как они хотят жить? То есть каков образ жизни максимально соответствует? И какая-то часть меня говорит, что да, вроде бы как. Это очень мирная нация, которая хочет жить в мире, в согласии, растить своих детей там, и так далее. С другой стороны, есть вот этот самый казацкий дух, который тоже никто не со счетов не сбрасывает. И у нас есть достаточно много своей гордости. Во многом она тоже где-то ответственна за то, что сейчас происходит. Но этот дух звучит, и он наш.
Я, кстати, говорил про ценности. Мне кажется, одна из самых важных ценностей украинцев – это свобода. Свобода. Вот что меня Конечно. Влечет к этому, как вам? Вот это свободолюбие. Это очень важно. Да.
Да. И мы, кстати, это обсуждали еще в 2014-2015 году. Вот это свобода к, свобода от, там, вот, да, это бы способность украинцев подчиняться, там, или наоборот, там, бороться и все остальное. Но где-то эти разговоры остались в прошлом. Сейчас вот есть как конкретное приложение уже чего-то. Конечно, хочется поддержки, конечно, хочется, чтобы мир увидел наше волеизъявление на то, чтобы присоединиться к миру свободных людей, миру демократическому и в этом мире развиваться, в этом мире реализовываться. И я верю в нашу победу, и хочется, чтобы в нее верили. Конечно, жаль то, что происходит между нашими народами. И вместе с тем есть внутренний выбор, есть, значит, какое-то уже единение людей. И на сегодняшний день действительно Украине нужна поддержка. Кто чем может, да? кто добрым словом, кто в церковь сходить, кто денег каких-то перечислить, кто на политиков на своих повлиять, кто каким-то образом поспособствовать гуманитарным коридорам, кто закрытию неба, кто как-то, ну, просто заявить свою поддержку в соцсетях, кто как-то еще для того, чтобы Украина не просто не была одна, а для того, чтобы мы увидели, что политики наши увидели, да, политики европейские увидели, что мир нас принимает и готов принять свою семью. Мне кажется, для Украины сегодня это очень важно. Потому что та сложность ситуации, в которой сегодня Украина находится, состоит именно в том, что не хочется чувствовать, что мы остались один на один с большим противником. Что то желание, которое Украина еще в 2014 году, да, в 2015 обозначила как движение в европейскую семью, что эта самая европейская семья разделяет наш этот импульс в направлении свободного мира, в направлении европейских ценностей и готова видеть нас как братьев, не знаю, вот в этом сообществе. И мне кажется, это поддерживает сегодня и армию, это поддерживает сегодня и обычных людей. Само это чувство включенности вот в тот объем, куда, собственно, Украина стремится, вот этот мир людей, которые, да, уже определились, да, вышли, да, без отрицания ценностей каких-то там восточных или традиционалистских ценностей. И тем не менее выбор в направлении европейского общежития уже здесь сделан. И нам очень важно чувствовать, что Европа нас принимает и видит своими. И в этом смысле те, кто чувствует, видят, сопереживают, мне кажется, здесь хочется, чтобы словом и делом, для кого-то деньгами, куча фондов, которые собирают деньги, как на гуманитарные цели, так и на помощь армии, там, на каски, на бронежилеты, на тепловизоры, там, на всякое разное оборудование. Кто может помочь? Это замечательно было бы. Значит, или там на автомобили для вывоза людей, которые остались в городах. Значит, если добрым словом, постом или там чем-то еще, ну, наверное, это было бы Очень здорово, но, по крайней мере, хотелось бы почувствовать больше людей, да, вот того, что мы вместе. Мне кажется, это важно сегодня.
Да, спасибо, Олег. Ну, в любом случае, я с вами.
Спасибо,
Надеюсь,
Валера,
как-то.
большое.
И мы пройдем сквозь это. Я вот все время повторяю эту фразу Черчилля, что если мы идем сквозь ад, то надо продолжать движение. Да, до победы. Спасибо тебе, я тебя обнимаю и до следующих встреч. Я тогда сейчас отключу запись. О я, о жизнь, вопросов неотступных череда, и вереница бесконечная людей, лишенных веры, и города, набитые глупцами, и вечные упреки по отношению к себе, ведь кто меня глупей и кто безверней? И взгляд, цепляющийся за свет, за имена вещей, за бесконечную борьбу. И тщетные достижения все. И изнуренная убогая толпа меня здесь окружает вновь и вновь. И их бесплодные года с моими крепко сплетены. И мой вопрос, ох мой, такой печальный, горький, неотступный. Где среди этого добро? О я, о жизнь. Ответ — ты здесь, ты существуешь, и существует жизнь, и есть сознание, и подлинность твоя. И пьеса жизни еще не кончилась, и ты в нее свою строфу запишешь. Уолт Уитмен